все было бы хорошо. Если бы в Гморе, если бы у нас была только одна гмара в Брахот, тогда все было бы просто, ясно и четко. Но есть еще один трактат. Трактат Шивот. И там есть такая лоха. Ай цур бамирабонан дайада бисагадута визила беймильта лемейзе лебей дайяна дизутар мини. Если есть какой-то большой Талмид Хахам, крупный раввин, которому известна некоторая информация, и эта информация, она может быть свидетельством в пользу кого-то. Но для того, чтобы дать это свидетельство, а слушание дела проходит в каком-то суде в таком, что раввины и дайним, которые заседают в этом суде, перед ними вставать, тому большому раввину вставать перед ними и давать свидетельство, для него это зила беймильда, то, что называется. Для него это унизительно. Идти или не идти? Обязан ли человек идти в суд? С одной стороны, у него есть, безусловно, здесь, безусловно, заповедь помочь другому человеку. Но, с другой стороны, его собственная честь. Как быть? Говорит Гмара там так. Он имеет право не ходить в суд. Ну, а не мили бы мамона. Но если только, если это свидетельство касается денежных дел. То есть, если речь идет, если есть денежная тяжба, то имеет он право не пойти в суд, хотя из-за него, в общем-то, получится, что какой-то еврей не сумеет вернуть себе, скажем, те деньги, которые хочет вернуть. Но если это вопрос, который связан с запретом и сура, «Эн хохма вен ица вен твуна кенегед Ашем». «Коль маком шьеш хилуль Ашем, эн холким кавод лирав». Если это связано с запретом, как это может быть связано с запретом? Например, есть некоторая женщина, муж, который уехал в заморские страны. Уехал и завис, исчез, нету его. Она хочет выйти замуж. Но ей нельзя выходить замуж, если нет свидетельства о том, что он, предположим, прошел слух или пришел даже один свидетель. Приехал один свидетель, который показал, что ее муж умер. Он при всем присутствовал, он это видел. С точки зрения Аллахи, есть разрешение ей сейчас выходить замуж на основе показания одного свидетеля. Но если есть, предположим, если тот самый большой раввин, большой Талмид Хахам, он знает, что ее муж жив, и тем самым он будет противостоящим свидетелем, и он знает, что ей нельзя выходить замуж, потому что муж ее на самом деле жив, то ему нет разрешения не идти в Бейдин, он обязан идти в Бейдин, даже если ему, даже если этот Бейдин настолько несерьезный, что для него стоять перед этим Бейдином будет унизительно. Это он обязан сделать. А тот вот там спрашивает, а почему? Ведь мы же учили на самом деле на Сехет Брахот, что если это заповедь Торы, которую человек не нарушает активно, а он просто сидит дома и ничего не делает, шев валь тасе, то он не обязан. Если для него это унизительно, кво добриот, его честь, против требования Торы пойди и сделай что-то, человек имеет право не пойти, шев валь тасе, сидеть дома и ничего не делать, и не ходить. Вот такой вопрос Тосфот. И Тосфот там отвечает два ответа, оба они, вокруг них, в общем-то, крутится вся эта сугия. Первый ответ Тосфот. То, что мы разрешаем из-за чести людей, защищая человеческую честь, мы разрешаем не выполнять заповедь Торы, это только там, где речь идет не просто о чести, а то называется гнай гадоль. То есть человеку придется серьезно-серьезно осрамиться, если он выполнит то, что от него требует Тора. А если это небольшой срам, даже если человек воспринимает это как унижение, то у него разрешения нет. То есть тому самому раввину идти и свидетельствовать перед неважным бейдином, может быть, это унизительно, но это не срам. Сейчас было две недели назад, там вообще не бейдин. Две недели назад мировой суд в Израиле вызвал в качестве свидетеля бывшего главного сефардского раввина, Рабакши Дарон. Вот. Это как раз была та самая ситуация. То есть, безусловно, ему идти и свидетельствовать перед этими самыми судьями в мировом суде, это зила бемильта, западло просто. Это очевидно. Вот. Но судьи мирового суда, они
Торах
не изучали и так далее. Или они считали, как первый тирут, тосфот, что перед ними свидетельствовать это не срам, это просто может быть унизительно, но не срам, поэтому они его обязали. Второй тирут, тосфот, он вот какой. Он более сложный, Бейломдес. Говорит он так, что даже если ты ничего не делаешь, ты сидишь дома, но из-за того, что ты сидишь и молчишь, кто-то из-за тебя делает запрет, нарушает запрет активным действием, это все равно, что ты делаешь активное действие, нарушая. В данном случае, если эта женщина выйдет замуж, то мужчина, который будет с ней жить, он будет нарушать запрет Торы, он будет жить с чужой женой. И для него это активное нарушение запрета. Кум асе. И хотя Талмид Хохам, который не идет в суд и не свидетельствует, он просто сидит у себя дома и никуда не идет. Но поскольку из-за него, из-за его молчания, кто-то нарушает запрет активным образом, у него с таким образом нет разрешения, квода бриот, нет разрешения из-за чести людей, и поэтому он обязан идти. Понятно, что два эти ответа, они... скорее всего, взаимоисключающие, то есть они друг с другом не согласны. По крайней мере, по поводу второго ответа, да, он не очевиден. То есть первый ответ, который различает между большим срамом и небольшим унижением, с точки зрения этого первого ответа, если я сижу и ничего не делаю, нельзя сказать, что это у меня считается активным нарушением, даже если с моей подачи, из-за моего неделания, из моего безделья, кто-то нарушает активно. А по второму ответу, таки да, действительно. Хотя я сам ничего не делаю, но кто-то из-за меня нарушает активно. То есть считается это как мое активное нарушение. И тогда нет разрешения квода бриот. Значит, пока только повторим еще раз. Что у нас вышло? Мудрецы разрешают там, где может быть задета честь человека. Мудрецы, очевидно, разрешают нарушить запрет Мидрабанан. Первое. Очевидно, не разрешают нарушить запрет Торы. Тоже очевидно. Что касается заповеди Торы, которую можно ли ее не выполнить, бешев вальтасы, ничего не делая, то здесь вещи непросты. Здесь есть мнение, что это только там, где это гнай гадоль, то есть просто осрамиться. Но если это некоторое унижение, но не на уровне осрамиться, не разрешается. И второе мнение, которое разделяет между тем, действительно ли это с моей позиции это полное бездействие, или где в результате моего бездействия кто-то нарушает запрет активно, то тогда это как будто бы я сам делаю это активно, и тогда у меня нет разрешения. А Рамбам приводит в Аллахе, что если человек идет по улице и замечает шатнез не только на себе, но и на другом. То есть идет он по улице и видит, навстречу ему идет человек. На вид вроде еврея. И у него пиджак явный шатнес. Можно, применяя легкое физическое воздействие, содрать с него этот самый пиджак. И не только можно, но и обязан это сделать. Агмара там в Масехет Брахот рассказывает, что Рав Матна, который шел по улице и увидел тетку, которая была одета в неправильной одежде, и он решил, что она еврейка, и ничтоже сумнявшись, сорвал с нее эту одежду. Потом выяснилось, что она не еврейка, она подала на него в суд, и ему это влетело в 400 зуз, это был серьезный штраф, ему пришлось заплатить. Но, по крайней мере, там, где ты еврей, там, говорит Рамбам, очевидно, что не только я с себя должен снять эту одежду, но и с другого тоже. Хорош, обсуждая эту тему, он приводит, цитирует Ирушалми. Ирушалми говорит там интереснейшую вещь. Рав Ами сидел в Ешиве, перед ним сидели ученики. И вдруг один из учеников толкает другого и говорит: слушай, ты смотри, что на тебе одето, это же шатнес. Сказал Рав Ами: ага, вот ты, тот, который сказал, ты сними себе одежду и дай ему, чтобы он переоделся. Как это понять? Был там шатнес, был шатнес. Значит, человек, на котором был шатнес, он обязан был его снять. Потому что ходить в одежде шатнес, это каждую минуту и каждый шаг нарушать активным образом запрет Торы. Тора запретила шатнес, Стало быть, нет разрешения его носить, и здесь квода бриот, здесь унижение не разрешает этот запрет, нужно было его снять. Это верно. Тогда почему же Равами так отреагировал на замечание, которое сказал, которое сделал праведный ученик, наставивший говорит Рош, если человек другой нарушает запрет по ошибке, несознательно и неумышленно, и если я ему скажу, то он, это будет для него унижение, будет ему причина унижения, то я не обязан ему говорить. Поэтому Рав вам и сказал, значит так, тот, кто должен был снять, а тот, кто отделал шатнес, конечно, он должен снять, разговора нет. Но тот, кто ему сделал замечание, он поступил неправильно. Поэтому кто будет срамиться? Тот, кто сделал замечание. Поэтому ты свой пиджак сними, свои штаны сними, дай ему, так, а он переоденется. А ты будешь ходить без... Рамбам с этим не согласился. С точки зрения Рамбама нет разницы. Второй человек, он умышленно ходит в шатнес, неумышленно ходит в шатнес, увидел на нем шатнес, помог ему снять его, тот снял сам хорошо, не снял сам путем легкого физического воздействия. Нет разницы.
Как будет Рамбам против Рамбами?
Значит, каким-то образом он учил эту гмару другим образом. Не так, как понял ее, не так, как понял ее Рош. Рош понял, что здесь было, что тот, кто сделал замечание, был неправ, и именно поэтому Рамбам ему сказал, отдай ему свой. В Шулхан Орухе Абейт Йосеф приводит мнение Рамбама, то есть без разницы, тот, кто нарушает запрет, он ошибается или делает злоумышленно, все равно мы должны ему сказать, должны его предупредить, если это запрет Торы. А Рамо приводит мнение Роша, что есть такие, которые говорят, что коли человек ошибается, то мы не обязаны и не следует, не только что не обязаны, поскольку не обязаны, поэтому не следует ему это говорить, делать это замечание для того, чтобы не повергнуть его в состояние унижения. Это все были теоретические основы. А вот теперь вопросы Лымайсы, которые обсуждали Поским в свое время. Одна из первых респонс на эту тему, которая серьезно взволновала мир Аллахи, была респонс, написанная Нойда Бьюда. Это Бьюда, который был из известнейших из Хохмей Брод в Галиции, плеяда больших пуским, который потом получил место раввина в Праге. И вопрос, который ему был задан, следующий, не больше, не меньше. Жил был человек, Бен Тура, изучавший Тору, ну, Ейцер его одолел, и он согрешил с чужой женой. И на протяжении нескольких лет он с ней грешил. Потом волею творящего судьбы получилось так, что он женился на дочери этой своей любовницы и стал ее зятем. И вот тут уже он взял себя в руки и решил, что он все прекращает. Он раскаялся. А вот здесь возник у него серьезный вопрос, к которому он пришел к раввину. Ну, он-то раскаялся, все хорошо, замечательно. Но дело в том, что его теперешняя теща, как согрешившая с чужим мужчиной, будучи замужней женщиной, она запрещена ее мужу. То есть его тестю запрещено жить с его тещей. Обязан ли он теперь признаться своему тестю в том, что он жил с его женой, для того, чтобы предотвратить запрет, чтобы тот с ней развелся? Вот такой был вопрос. А при чем здесь квода бриот? С двух сторон здесь квода бриот. Во-первых, сам тесть, он происходил из уважаемой семьи, у него были дети Талмидей Хахамим, известные. Прийти и рассказать подобную вещь, что и привести к разводу, понятно, что это по отношению к семье, причем частью которой он уже стал, это, конечно, очень-очень большой срам. Кроме того, ему самому прийти к собственному тестю и признаться ему, что он 3 года жил с его женой, это, безусловно, тот же большой стыд. Обязан ли он это делать или нет? Но это блюдо разворачивает этот вопрос и прежде всего обращает внимание на то, что это как раз спор между Рамбамом и между Рошем. А что происходит? Тесть, он здесь, он живет своей женой по ошибке. Он не знает, что она ему изменяла. По мнению Роша, здесь ему говорить ничего не нужно, поскольку... По мнению Рамбама, нет разницы между ошибкой или не ошибкой, по мнению Рамбама, надо сказать. Это с одной стороны. С другой стороны, с точки зрения самого человека, самого грешника, это шевальтасе, то есть он хочет, ему не нужно делать никакого активного нарушения, он просто хочет не выполнить свою обязанность и не сказать шевальтасе. Сиди дома. Но с другой стороны, поскольку в результате того, что он молчит, то его тесть нарушает запрет активно, живя с запрещенной ему женщиной, то здесь, по крайней мере, по одному из ответов Тосфот, у него, у грешника, это называется кумасе, то есть нарушение активное запрета, и тогда у него нет разрешения кводобриот, честь людская его тогда не спасает. Как здесь быть? Оно и добьюда врачивает это и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так. В конечном итоге он приходит к выводу, что обязан рассказать. Обязан рассказать. Прежде всего из-за того, что со стороны тести это кум асе. И здесь мнение Тосфот присоединяется к мнению Рамбама, и надо рассказать. Правда. Хотя бы полдела, может быть, все-таки можно как-то спасти. А именно. Он не обязан отправляться в городской суд и публично признаваться там в грехах. И требовать, чтобы городской суд развел его тесть с тещей. Это не обязан. Все, что он обязан сделать, это отправиться к своему тестю и признаться. Так-то и так-то и так-то. Говорит, ну это буду вообще-то, если так, то можно здесь спасти и его собственную честь тоже. Он же не обязан признаваться, что это он жил со своей тещей. Он может только сказать тестю, смотри, я знаю точно, абсолютно точно знаю, что твоя жена тебе изменяла, и ты обязан с ней развестись. Тогда, по крайней мере, хотя бы свой позор он сможет избежать своего позора. И все было бы хорошо, но потом Ной Дебьюд говорит, нет, это не пойдет. Почему? Да потому что если приходит к человеку, мы же чего хотим? Мы же хотим спасти человека от нарушения. Он живет запрещенной ему женой. А? И надо его спасти. Если к нему придет его зять и скажет, что я знаю, что твоя жена тебе изменяла, скорее всего, он ему не поверит. Почему? Потому что там, где это один свидетель, если бы пришли 2 свидетеля, тогда он был бы обязан с ней развести. Здесь это один свидетель, скорее всего, он не поверит и будет продолжать с ней жить. Поэтому, если человек придет сам и устыдившись, и как это может быть в этой ситуации, когда человек вряд ли сумеет удержаться от слез и от жуткого стыда, ему расскажет, что это он жил со своей собственной тещей, то тогда, скорее всего, его вот такое чистосердечное признание и его стыд, и его срам тогда, оно будет дополнительным весом, который убедит тестя в том, что на самом-то деле он говорит правду и необходимо развестись со своей женой. Это вывод Ноэда Бьюда. Нужно сказать, что более поздние авторитеты почти все приводят эту респонсу, ее цитируют на все стороны и во всех подобных случаях. Более поздние авторитеты склонны все-таки облегчить здесь и не требовать у грешника здесь признания. Одно из дополнительных соображений, которые здесь выводятся, это Таканат Ашавим. Мы знаем, что мудрецы в целом ряде случаев жертвовали определенными законами и требованиями человеку для того, чтобы не мешать ему раскаяться, сделать шуву. Два примера я приведу хотя бы, где действует Таканат Ашавим. Например, человек, который украл бревно, да, проходил где-то, бревно, хорошее ему как раз подходит, он строит дачу. Да? Здесь есть балка хорошая, он эту балку украл, построил дачу, потом где-нибудь, через полгода или через год, он раскаивается. И, в принципе, строго по закону, он должен сейчас разобрать свою дачу, достать эту балку, как она есть, и вернуть ее снова хозяину. Но без этой балки дача у него стоять не будет. Поэтому мудрецы разрешили ему здесь, в этой ситуации, не разбирать свою дачу, оставить эту балку у себя, а с тем, у кого он украл, только расплатиться, дать ему денежную компенсацию. Потому что иначе, если человек будет знать, что для того, чтобы раскаяться и исправить свой грех, он должен разобрать свой дом или свою дачу даже, то для многих людей это будет препятствием, которое они не смогут преодолеть. Хочется исправиться, хочется раскаяться. Весь вопрос, какую цену за это платить. Поэтому мудрецы старались здесь обеспечить так, чтобы цена была небольшой, чтобы раскаяние и тшува доставалось как можно меньшей ценой. Второй пример более современный. Рабмойше Файнштейн посылает так лымайсе. Человек, который хочет начать соблюдать кашрут. Когда он накидывает свои сервизы и так далее, ему становится не по себе, потому что он слышит, что если это фарфоровая посуда, то кашировать ее невозможно. Ладно, кастрюли как-нибудь кашируем, даже сковородки, если что-нибудь еще можно делать. Ну, духовку тоже кашируем, все это хорошо, а сервиз фарфоровый, дорогой, который, не знаю, еще родители подарили на свадьбу или еще что-нибудь, жалко. Мойше Файнштейн, здесь можно положиться на мнение, не очень принятое в Аллахе, что фарфоровую посуду можно кашировать после того, как 12 месяцев она бездействует, кашировать ее троекратным кипячением. И хотя это мнение маргинальное, оно явно не основная Аллаха, но для Таканат Шавим, для людей, которые делают шуву, и для них это вопрос переходить сейчас на кашрут, для них это препятствие, то можно положиться на это. Таким образом, во многих местах мудрецы старались для Таканат Ашавим, для того, чтобы облегчить человеку раскаяние и возвращение, старались натянуть резинку, как только можно дальше разрешить все, что только можно разрешить. И поэтому многие из более поздних авторитетов говорят, что в этом нашем случае человек, которому, по идее, надо было бы признаться перед мужем той жены, с которой он жил, что она ему запрещена и что это запрещено из-за него, можно разрешить ему этого не делать. И закон обреет с дополнительными.
То есть не признаваться по этим шагам, что он это делает, или вообще не признаваться?
Вообще даже не признаваться. То есть оставить мужа в неведении. Потому что это же не только его стыд и срам, но это и срам и самого мужа. Если ему вдруг придется разводиться своей собственной женой еще
по такой. Он просто выгоды не ловится.
Ну это если он не собирается жениться на другой. Нет, конечно, если ему 78 лет и так далее, он же вообще не всегда. С стороны жены можно отдельно здесь осуждать. Лифнея верлотитен микшой. Так, нельзя, человеку нельзя делать так, чтобы с его подачи другой нарушал запрет. То есть она, помимо всего прочего, помимо того, что она, что она грешница, помимо того, что она ему изменяла и так далее, помимо этого она его еще и подталкивает его и своего мужа на этот запрет. Вот, ну, с ней это вопрос совсем другой. Главная проблема здесь муж, а не она. Следующий вопрос это то, с чего мы начали. Цицит. Агмара в Менахот говорит так. Равина Авик и Азель Батри Демар Барабаши. Крупнейшие мудрецы те, которые закончили кодификацию Талмуда, Равина и Марбараваши, они шли в Шаббат, Бешабта де Ригла. Это был Шаббат, не просто Шаббат, а Шабта де Ригла, это были субботы два раза в году. В вавилонские шивы съезжались все, весь народ. Это было перед праздниками, и тогда, перед Песахом и перед Суккот, в Элуле, например, и тогда масса людей сходилась туда для того, чтобы выслушать уроки по законам праздников. Поскольку Песах – это колоссальное количество законов, это 50 параграфов Шулхан Арухе. Так, Суккот это, может, не 50, но все равно много, и всего этого не запомнишь. Так, поэтому перед праздниками нужно все это дело восстанавливать в память. Поэтому и был вот такой вот принцип. Так вот, они шли по переулку, и увидел раввина, что Марбараваши, что у него оторвался цицит. И он промолчал, пока не зашли в дом. Когда зашли в дом, он сказал Рэбе, талис снимите, потому что цицис там не кошерно. Он его спросил, а это что уже? Это только сейчас оторвалось? Он говорит, нет, почему еще на улице? Только я вам не сказал. Сказал ему Раваши, сказал бы ты мне на улице, я бы снял бы прямо и на улице тоже. Понятно, что у них цицит они носили на плащах, и это не как... Это не как наш талит, который мы надеваем только на молитву. Для них это была обычная верхняя одежда. В общем-то, это все равно, что остаться без пиджака. Так, без верхней одежды. Все равно он сказал, что он бы все равно это сделал. И на основе этой гмары Шулхан Арух, который мы уже зачитали, говорит там. Им нудало бы шаббат, кшубы кармелит, шаталит шалав пасуд. Все это очень хорошо, но если человек идет в шаббат только по небольшой, по узенькой уличке, там, где запрет носить, он только по постановлению мудрецов. Кармелит, то, что называется. Тогда он может его не снимать, и тогда он может дойти до дома и там уже, только там уже снять. Ну, если человек действительно идет по двору или по переулку, это, и он сейчас нарушает только запрет Мидрабанан, то есть он носит цициот, который привязан к его одежде, в общем-то, к одежде не имеет никакого отношения, они просто так болтаются, и это ноша, и носить ее нельзя. Понятно, что запрет Мидрабанан можно нарушить из-за квода бриот. А если запрет Мидрабанан какой? Перенос в субботу. Хорошо. Но помимо переноса в субботу, здесь есть еще одна проблема. Он носит на себе четырехугольную одежду, плащ, на котором только три цицит. А Тора не разрешает, Тора требует точнее, чтобы любая четырехугольная одежда, которую мы носим, чтобы на ней были цицит. Четыре цицит. А три цицит? А три цицит это хоть немножко цицит? Нет, не совсем. Либо четыре, либо совсем нет. Нету здесь промежутка. Цвет мяквод звонит. Почему это вообще не поднимается этот вопрос? Почему все говорят здесь только про то, что есть проблема ношить в субботу? И здесь другая проблема. Проблема того, что он сейчас носит на себе четырехугольную одежду, которую нельзя, как, на которую он должен привязать цицит. Он сейчас идет, каждый шаг, который это он идет. Это дурай.
Не было там взятия, приносы и положения.
Да не шаббат, зачем мне шаббат? Сам тот факт, что он сейчас не выполняет заповедь цицит. Шаббат, ладно, шаббат мы как-то устроимся. Это только Мидрабанан в Кармелит, Мидрабанан в Седер, кто разрешила. Поскольку это унизительно, это стыдно снимать верхнюю одежду на улице, то ладно. Ну как цицит, есть обязанность.
Не одевал?
Но он идет, каждый шаг. Чем это отличается от килаим? По поводу килаим нам сказано, что человек, который идет по улице в пиджаке, который килаим, из шерсти, с сальном, нужно снять моментально, не может сделать ни одного шага больше. Снимай прямо посередине Невского проспекта тоже. А цицит, почему такой либерализм, в чем здесь дело? Нет, это заповедь Торы. По мнению Рова Пускин, Тхелет Ломи Акевет, и сегодня цицит сделанный из белых ниток, он тоже медурает. В особенности, если это шерстяной цицит, да, тогда он, по всем мнениям, дурайта. Ответ Тосафот. Риф Тосафот говорит следующую вещь. Здесь мы сказали, что там, где заповедь, там, где запрет, нельзя нарушить запрет, даже если для того, чтобы не нарушить запрет, я должен срамиться. Как, например, одевать шатнес. Есть запрет. Не надевай шатнес. Стало быть, нарушить запрет я не могу, даже если это будет стоить мне стыд и срам. Но что касается цицит, это не запрет. Тора нигде не сказала, не носи. Это мицва тасы. Все, что Тора сказала, это только, если у тебя есть четырехугольная одежда, навяжи цицит. Все. Стало быть, если я не привязываю цицит, у меня три цицит вместо четырех, один оборвался, то я здесь только не выполняю заповедь асе. С другой стороны, если это не в шаббат, если это происходит во вторник, то и здесь не все просто. Ибо мы сказали, что только там, где это гнай гадоль, только это где совсем срам, один из ответов Тосфот, только там не разрешается не выполнять заповедь Торы. А если это небольшой срам, то делать нечего. Поэтому пускай им говорят так. Нужно про это приводить. Если это талит гадоль, да, не такой уж это жуткий срам. Скажем, человек пришел в синагогу, достает свой талит, все одеваются в талит в синагогу, он достает свой талит и видит, что у него пробался цицит. Конечно же, это неприятно сидеть все вокруг, чувствуешь белые вороны. Здесь не белые, наоборот. Все вокруг белые, так? А ты черная ворона. Все в талитах, а ты нет. Неприятно, согласен. Но это все-таки не срам. Поэтому, поскольку здесь у меня есть эта заповедь, привяжи цицит, значит, я обязан ее, не имею права ее не выполнять, если только небольшой срам. Но поскольку это небольшой срам, это неприятно, это безусловно неприятно, стыдно даже где-то, но это небольшой срам, поэтому надевать такой талит в синагоге нельзя. Если этот талит катан, и значит я должен посредине улицы, на людях, я должен начать раздеваться и вытаскивать талит катан и так далее, это уже безусловно срам. И срамиться таким образом на людях я не обязан, могу дойти до дома и там его снять. Это в будни. А в субботу, даже если это талит гадоль, ведь заповедь привяжи цицит на четырехугольную одежду в субботу не работает. Нельзя завязывать узлы в шаббат. Стало быть, от этой заповеди я в субботу освобожден. Поэтому если я обнаружил в субботу, что у меня оторвался цицит, и даже если это происходит не на улице, а просто в синагоге, да, то я не обязан снимать этот талит.
А одевать можно?
Одевать лихатхила. Смотрим Мишну Брура. Мишна Брура так. Кейвен Шебешаши Лапшол, он удал, поскольку когда он его надевал, ему не было известно это, локансинанлей, то мы его не штрафуем. Да гадоль кого добрет, с точки зрения Аллахи, поскольку ему иначе придется срамиться, то мы это от него не требуем. Вафину талит гадоль шилану, шейнану ногим лильбошу, то коль айом. И даже если это наш талит, для нас это не как пиджак, мы-то его надеваем только на молитву, поэтому не такой же большой срам ходить без талит гадоль. Все равно киван, при всем при том, гамкин и царик ласирод, лоплу грабанан, потому что мудрецы здесь не разделяли и разрешили. Поэтому дальше, и дальше сказано, Вуадин, говорит Рамо, им не всякий хад мицециота, умит боешь лише было талит, да холи левшо было браха. Поэтому человек, который пришел в синагогу в шаббат и увидел, что у него от четырех цициот осталось только три, он может одеть его и за квот обрет, но, конечно, не может сказать браху, а шеркетчану гумит сута выцевану для них литатев быцицит, потому что сейчас цицит у него нет, у него всего три. Но имеет право надеть. И Мишна Брура объясняет. Пируш, бенши бали бета кнесет в руце лильбош талито, векодом лавишато, маца цицит, сула умит баеш лишев, Блитали, то есть человек, который пришел в синагогу, в субботу еще, подчеркиваю, и увидел, что у него остались только три цицит из четырех, и ему стыдно и неприятно сидеть, когда все вокруг в талитах, а он нет. Мутар лильбош бело браха, можно его надеть, без брахи, не сказав браху.
В чем проблема носить шаббат в форме?
Потому что, когда это четыре цицит, тогда они часть одежды, потому что так должна выглядеть четырехугольная одежда с цицит. А когда есть три цицит, то три цицит все равно, что нет цицит. Получается, что на одежду человек навесил себе просто, если я возьму их к пиджаку, привяжу себе здесь прищепки. Ну вот трудно здесь видеть украшения. Если я еще себе, не знаю, там значок себе пришпилю или еще что-нибудь, или галуном буду расшивать себе, ну, понятно. Но если я себе какие-то эти самые нитки навязал себе, то... Помню, как-то здесь на Фонтанке ко мне подошел пьяный и сказал: извините, пожалуйста, у вас белье из брюк торчит. То есть он не понял, что это украшение, он понял, что это просто нижнее белье. Поэтому вряд ли можно видеть в этом украшение. Следующий вопрос. Во многих синагогах есть такой обычай, во многих местах, когда либо есть постоянный шалех цибур, либо это раввин, уважаемый человек, во время сфирата омер он громко произносит сфирата омер, а все остальные за ним. И вот случилось с неким человеком, который какую-нибудь там в белые ночи лег спать и забыл. Меня на нет, никто не напоминает. Забыл считать омер. И на завтрашний день забыл. Алаха, что теперь он должен считать блибраха. А он, важный раввин, с вот такой бородой, и во фраке и так далее. И сейчас в своей синагоге все ждут, когда он громко скажет браху и сосчитает омер, а он того сказать не может. Это же осрамиться. Может ли он в этом случае сказать браху, чтобы не осрамиться? Хотя для него это браха шейна цриха, это браха, которую он не может привести, не нужная излишняя браха. Ну, ответ, в общем-то, более-менее уже здесь понятен. Для этого нам нужно установить запрет произносить ненужную браху, он запрет Торы или запрет мудрецов. Если это запрет Торы, тогда ничего нельзя делать. Если мы скажем, что лишний раз, упоминая имя Бога, без, в том случае, когда нет обязанности брахи, что это запрет Торы, лотиса шима шав, тогда эйница вентвуна вентхухмакина гадашем, против воли Бога не попрешь. Если это только запрет мудрецов, тогда можно. Нужно сказать, что это спор решоним, то есть по мнению Рамбама это запрет Торы, говорить браху, то есть упоминать имя Бога в брахе, которая не нужна. Но мнение абсолютного большинства решоним, что это мидерабанан, что весь запрет ненужной брахи, это запрет мудрецов. Если так, то по мнению большинства комментаторов Талмуда это можно позволить.
Почему
это брахашна зриха? Это разве брахалы ватала? Он же не может это сказать. Не совсем так. Брахалы ватала это когда я говорю ширкичану, бенцута, бенцивану, асферата, омер, а потом омер я не считаю. Так, поскольку я вовсе... Здесь я омер считаю.
Это же не
мицва? Нет, почему? Ты еще... Во-первых, это спор, мицва или не мицва. Это спор, нужно ли это мимот или не нужно это мимот. Так, но в любом случае, даже те, которые говорят, что это значит, я не обязан ее делать, но при всем при том действие это я делаю. Брахалы в это ла, это когда я говорю бэре приаэц, а после этого яблоко вообще не ем. Ну, а совсем здесь так. Поэтому здесь это ближе к браха шина цриха, чем брахалы в это ла. Продолжение этой темы, оно вот какое. Опять мы подходим здесь к Балей Тшува. Жила-была некоторая девушка, которая в молодости не соблюдала заповеди. Да? И получилось так, что она была беременна. После этого она сделала Тшуву, она полностью исправилась, вышла замуж за серьезного человека, соблюдающего Бентура, и у них родился сын, и папа абсолютно полностью уверен, что это его первенец. А если это первенец, то через 30 дней будет заповедь выкупа первенца. А она-то сама про себя знает, что у нее это не первенец, потому что она была беременна еще раньше, до того, как она сделала тшуву. Ну, что произойдет? То, что муж потратит лишние 5 слоим и отдаст их коину, не так уж страшно, да, максимум коин, можно кроме того, коин может сказать, знаешь, давай ты мне это дай, а потом ему вернуть обратно эти. Значит, вся проблема браха. Он же будет говорить браху, папа, жергичану, бен сюда, бен свану, альпидион абен. Снова, можно ли ради квода бриот? Понятно, что для нее это колоссальный срам. Если вдруг у нее родился первенец, а его выкупать не будут, у нее это срам. Можно ли ей здесь не говорить своему мужу, скрыть то, что, чтобы он считал, что это первенец, и чтобы не осрамиться? Снова мы здесь сталкиваемся с тем же самым вопросом. Это браха, ненужная браха, она... Запрещена, запрещено произносить ненужную браху Торой, или это только запрет мудрецов?
Это же Диона Бен, но Пуде может быть...
Даже если скажем, что это браха Левитала. Даже если скажем браха Левитала. Поскольку здесь совсем нет пить, поскольку он не пхор. Здесь Майса Пидион тоже нет.
А то, что они женились, это нет проблем, что это не действительно...
Ты задаешь хороший вопрос. Нужно было начать чуть-чуть раньше. А можно ли ей было вообще скрывать то, что она раньше была беременна? Многие, нет, сейчас скажу, в чем проблема. Значит, с точки зрения Аллахи строгой, если муж думает, что его жена девица, она на самом деле не девица, то здесь есть не только ктуба, это мекахтаут. Это все равно, что это, ну, человек думает, что он покупает, я не знаю, новую машину, она не совсем. Если она была беременна, значит, она уже и не девица. Значит, она уже и бутула.
Это
уже...
Беременная и бутула
это разве? Нет, понятно. Но если она была беременна, то до этого она, значит, уже не была бетула. Поэтому весь вопрос. Даже без беременности просто. Так. Значит, прежде всего был вопрос, то, что она была не девица, имела ли она право не сказать это. Ответ имела. Имела. Почему? Потому что, значит, во-первых, беря в расчет все то, что мы говорили до сих пор, что для нее это шеф альтасен, и кроме того, там, где она, для большинства людей, то, что она, если она раньше была неправильного поведения, но она сделала тшуву, и теперь она правильного поведения, для большинства людей это в конечном итоге они не будут утверждать, что это меках таут, что это брак по ошибке, и они совсем не про то думали. Поэтому, по крайней мере, мисс Фейк-Свейка здесь разрешают это не сказать. Но здесь всплыл следующий вопрос. Ладно, вопрос свадьбы, она проехала. Можно было не сказать, можно было это скрыть, все замечательно. Но если она еще после всего этого была еще и беременна, и тогда первенец, который родился, он еще и не первенец, и сейчас муж собирается сказать браху, может ли она снова промолчать и не сказать ему, что сын не совсем первенец. И здесь пуским большинство разрешают. Правда, Рав Авадия говорит в конце, что он только цитирует это, что есть, по крайней мере, некоторые возможности сделать это без брахи. Как? Прийти и сказать, ты знаешь, возникло некоторое сомнение. Не исключено, что твоя жена, она происходит, ее папа, может быть, он левит, там не точно известно. А если он левит, то тогда нет обязанности у тех, которые родились от левитов, то есть если мама происходит из левитов, то ее первенца выкупать не нужно. Поэтому, поскольку там есть некоторые сомнения, точно, да, но есть некоторые сомнения, поэтому лучше брахи не сказать. Главное же не браха, главное же выкуп. Выкуп, да. 5 слоим уже.
Уже из него да.
В чем?
Мужа может было, хорошо, да, вот мы видите, такого подобного не было. Если просто не сказать ничего, дальше вальдиасе. А тут
гневат дат, это когда я хочу получить от человека пользу какую-то, благодаря за то, что я не заслужил. Например, я налил дешевую бурматуху в бутылку из дорогого виски, ставлю на стол и говорю для дорогого гостя. Так это и есть гневат дат. Нет.
Помощи
Тут то же самое. Даже если я ввожу человека в заблуждение, ему же на пользу, не для своей пользы, а ему же на пользу. Ему на пользу. По крайней мере, не знаю. Во-первых, я так думаю. Почему ему на пользу? Я объясню, почему ему на пользу. Что будет? Представим себе другой сценарий. Она в 29-й день, за день до выкупа первенца, она приходит к мужу и говорит, и признается, что вот так-то, и так-то, и так-то, и так-то, и так-то. Скандал в доме будет сразу. Так? Понятно, что шлом байт в этом доме не будет. Они друг друга перегрызут и так далее, и так далее. Так далее. Я это делал десятки раз. Когда я разговаривал с молодыми женихами и так далее, готовя их к свадьбе, я их просил, пожалуйста, только сделай мне одолжение. Тебе люди будут говорить по алахе, что ты должен спросить невесту, она девица, не девица. Сделай мне одолжение, не спрашивай, пожалуйста. Пожалуйста, не спрашивай. Потому что я знаю, чем все это кончится. Да? Это первый гвоздь в гроб того самого семейного счастья.
А что нет? Про любого
ответа.
Любой ответ. Любой ответ. Любой ответ. Это первый гвоздь. Пожалуйста.
Тем не менее, с тубой она есть проблема.
А к тубу другое дело.
Да. К тубу. Некоторые очень суровые.
Понятно. Беседа. К тубу.
Да.
Следующий вопрос, еще более тяжелый. А Хатам Софер поднимает такой вопрос. К нему пришли люди в его общине. И у человека родился сын, который, ну, сегодня сказали бы, даун. Или просто сильно серьезно недоразвитый ребенок. И вот прошел слух, что в Вене открыли какую-то клинику, в которой вот таких вот недоразвитых детей их учат уму-разуму. Конечно, Эйнштейнов из них не будет. Так. Но, по крайней мере, вбить им минимальные какие-то основы так, что человек сможет жить среди людей и зарабатывать себе копейку на жизнь. Так. Хорошо, когда родители живы, они заботятся о даунах и так далее, но когда в какой-то момент они уже не могут этого сделать, и тогда человек становится абсолютно беспомощным. И вот там в Вене могут его какие-то минимальные навыки для того, чтобы жить среди людей, могут его научить. Ну, одно но. По крайней мере, кашрут там почему-то в Вене, в этой клинике не соблюдают. Парню 7 лет, ему еще не 13 лет, ну, 7 лет. Можно ли его отправить в эту самую клинику, чтобы его там научили уму, разуму?
А если он там,
он что это? Так. То есть можно ли человек, который определяется как шоте? Можно ли его таким образом своими руками отвести и посадить его на некошерную кухню? Пишет Хатам Суфио. Если он совсем шойте, то есть абсолютно безмозглый, потом и мицвот, о чем? Но если это не так, если он, по крайней мере, для того, чтобы быть свободным от мицвот, нужно быть совсем уже безмозглым. Но если это не так, он недоразвитый, так, он плохо говорит, он дурачится, он в обществе среди людей ему очень трудно будет жить. Какие-то минимальные вещи он соображает. Тогда это проблема. Тогда ради получается так, что шойты шедибру бо хахамим бихоль маком вейнену эле мишум цурке ойло мазе баасакав вакадуме лихора эйн сафек шэйн латир шум и сур бишвильзе. То есть если человек, у него только, чего мы опасаемся? То, что он не сможет найти себе работу из-за того, что он такой недоразвитый, то, что он не сможет прокормиться и так далее. Ради этого нарушать запреты нельзя. Умутав шиешоте кольямав Валье Раша Шаа Ахат Лифнея Маком. Лучше всю свою жизнь остаться дураком, чем хотя бы один час нарушать запрет.
Раша, он 19 лет, он Раша, может Раша?
Сейчас ему 7 лет. Вопрос о том, отвезти его туда, там это делают не за год. Так, а он останется там после 13 лет. Продолжает дальше Хатам Суфен. А почему мы здесь не скажем кводабриот? Ведь человек, который ведет себя таким дурацким образом, это стыд. Говорит, Хатам Суфен, для него это не стыд. Почему? Потому что он думает, что он-то нормальный, да все остальные дураки. Поэтому он не срамится, не стыдится. А то, что его семья испытывает из-за него стыд, это тоже не разрешает им из-за этого стыда кормить его некошерной пищей. Правда. В конце он немножко идет на попятный, потому что кормить некошерной пищей имеется в виду, вот человеку дать ему сейчас тарелку с некошерным супом, сказать, ешь. Там это не так. Там я только привожу его в клинику, а? И я ему на стол ничего не кладу. Это тоже называется не сафи бы я дай, не руками ему дать. И это намного легче. Но вместе с тем он заканчивает, что хотя это намного легче, лимайся он не хочет дать на это разрешение, потому что мудрецы наши говорят, что в конечном итоге пища некошерная, которую человек ест, она влияет и на его личность, и она отравляет его душу, и она порождает в нем нехорошие свойства. Поэтому разрешить он это, понимаете, не разрешит. Это же не то, что вещи, в результате этого невозможно будет делать шу. Имеется в виду, что трудно будет, тяжело будет. Как все остальные качества. Все качества, которые есть у человека, они сжигают за человека мосты, они делают ему что-то невозможным. Нет, они делают это трудным, труднее. Поэтому затруднять специально нельзя. Значит, получилось, по его словам, так. Пока он еще маленький, можно его отвезти туда, но оставить его там после 13 лет... Нет никакого разрешения. И еще Аллаха. У человека, молодой человек, который в результате чего-то посидел. Или еще сам. У меня полголовы посидело. Полголовы белое, полголовы черное. Может ли он покрасить волосы для того, чтобы. Он чувствует, что это ему, во-первых, помешает найти невесту, а потом еще, может быть, из-за того, что он так странно выглядит, может быть, ему и работу, и так далее. Здесь мы сталкиваемся с запретом, какой-то запрет. Нельзя, лотильбаш, есть у нас запрет мужчинам, написано в Торе, что нельзя мужчине одевать женскую одежду. Говорят мудрецы, что имеется в виду не только конкретная женская одежда, а имеется здесь в виду любые тикуней нашим, то есть любые абсолютно виды ухода за своим телом, которые приняты у женщин и не приняты у мужчин, нельзя это делать мужчинам. Поэтому, поскольку красить волосы это явно не мужское занятие, это совершенно женское занятие. У мужчин это не принято.
Вопрос, действительно, когда становится принято, сейчас первые люди, кто...
Когда становится принято, другое.
Нарушали, остальные уже нет?
Нет, может быть, это во всем мире, не обязательно. Скажем, ваш вопрос, он, я зайду сразу к другой Аллахе. В Шулхан Орухе написано, может, сначала Гмара. А Гмара говорит так, в Иерушалме, «Шлуша дворим и тиру лыбейт рабан Гамлиэль». Три вещи мудрецы разрешили в семье рабан Гамлиэль. Рабан Гамлиэль, поскольку он был наси Исраэль, и он должен был представлять еврейский народ перед римскими властями, то им, а и это было наследственное у них, то его семье разрешили три вещи. Первое. Листакель бемара, смотреться в зеркало. Второе, лисапер куми, делать такую прическу, римскую прическу. Так? Я до сих пор не понял, что это именно за прическа, в чем она. Нет, делалось 2 часа. А почему это стрижка? Это укладка просто. Стрижки же особые, там не было вроде. Там была особая стрижка. И еще разрешили учить хохма и ванит, то есть, чтобы с интеллигентными людьми было о чем поговорить, это тоже им разрешили. Греческие премудрости. Отсюда делают ряд пуским вывод. Значит, мужчине смотреться в зеркало нельзя. Почему? Потому что у женщин принято смотреться в зеркало, а у мужчин не принято. А банкам Лелю это разрешили. Теперь, а что в наше время? Пишут пуским. В то время, когда раньше, тогда, когда мужчины не смотрели в зеркало, тогда мужчинам было запрещено. В наше время, когда принято и у мужчин, и у женщин смотреться в зеркале, поэтому в наше время, по мнению большинства пуским, нет запрета смотреться в зеркале. Только что написано, что хаверим нимнаим. То есть люди такие праведные, которые себя стараются вести серьезно праведно, то они стараются не смотреться. А вот теперь слушайте, что пишет Тиферес Исроэль. Тиферес Исроэль пишет так. Это в комментарии на Мишнайот. Афилу бы маком же нагу лахмир. Даже если это место, в котором принято лахмир, устражать и не смотреться в зеркало. Им мистакель бы мараки дейла вир ктавними альпанав. Если человек смотрится в зеркало для того, чтобы быть уверенным, что у него не осталось какой-нибудь, что у него нет какой-нибудь грязи на лице, либо у него пух на одежде и так далее, то это, безусловно, однозначно можно. Коль мишью целерхов, выхошеш пен енуцот, олихлух бифанав. Человек, который выходит на улицу, там, где людно, и он боится, что у него что-нибудь, либо какая-нибудь грязь на лице, либо на одежде, либо его одежда плохо выглядит, так что над ним будут смеяться, и это будет выглядеть отвратительно. Или он опасается за свою шляпу, может быть, она выглядит не так, как следует. Безусловно, можно смотреться в зеркало, кигадоль кводобрет. Почему? Тот самый кводобрет, опять же, людская честь. Поэтому ради нее можно даже в том месте, где хаверим нимнаим, да, там, где махмирим устражают, не смотреться, в афилу талмидей хахамим мутар. Шарей талмид хохам шенимца рива вальбигдо хаяв мита. Более того, ведь мудрецы сказали, что талмид хахам, ученый, у которого масляное жирное пятно на одежде, хаяв мита, он достоин смерти. Поэтому человек должен быть уверенным, что он, будучи тельмитхохом, что он производит внешнее хорошее впечатление, что у него одежда опрятная и не грязная. Тельмитхохом должен очень за собой следить, чтобы его одежда не была мирушалькой. Чтобы не выглядело, но он таким вот, как когда он выходит на люди. Убимюхат безманазе, шиквода тура бавунутейну рабим кварьярада хоронит эцермалот. А уже в особенности в наше время. Потому что в наше время люди относятся, когда-то люди уважали рабаним и тельмидей хахамим. В наше время, говорит Сефер ЦВАЭль, это уже все в прошлом, никто уже больше не уважает. Поэтому, чтобы вода и хова алайну лакпида, квода тура ли блили ашпилаю тархас вишалом. Поэтому все мы, люди, которые соблюдают Тору и которые отождествляются в глазах других людей с Торы, должны следить за своим внешним видом. Поэтому нет никакой проблемы сегодня смотреть в зеркало. Красить волосы. Здесь мы сталкиваемся, влезаем в большую проблему. Красить волосы, по крайней мере, все пуски, которые говорили об этом, они говорили в ситуации, в которой у мужчин не принято. Есть вопрос, а большой спор он вот где. Когда человек красит волосы не для того, чтобы быть похожим, не для того, чтобы приукрашиваться. Женщины красят волосы для того, чтобы приукрашиваться, чтобы быть более привлекательными. А мужчина здесь красит волосы просто потому, что он посидел, и он боится, что ему работу не дадут. То есть у него это не для того, чтобы приукрашивать. Вот в этой ситуации является ли это запретом Торы, или это уже только запрет Мидрабанан, это большой-большой спор. Стало бы, те, которые говорят, что это остается запретом Торы, и мы здесь не даем объяснений, когда и что и чего, тогда это делать нельзя. Те, которые говорят, что в данном случае это запрет Мидрабанан, соответственно, они разрешают. Кстати, в Талмуде рисуется такая ситуация. Сидит человек у парикмахера и стрижется. Парикмахер ему выстриг половину головы, а вторая половина. В этот момент проходит мимо человек, который знает, что у этого человека умер, скажем, кто-нибудь из его родителей. Ему нужно сейчас ему сообщить, что он умер. Но в тот момент, когда ему сообщают, что умерли родители, то ему стричься дальше нельзя. Получится пол головы бритая, пол головы. Ну, что вы скажете, что как Подождать.
Когда он строит, начинает красить волосы, это какой-то пикарсут, там, я не знаю, и так далее. И через 10 лет уже все евреи красят
волосы. Скажем так, подобный процесс всегда имеет место быть. К примеру, когда-то все евреи ходили в длинном платье и очень-очень сопротивлялись всяким указам типа Петра Первого и так далее, который требовал ходить в голландском коротком пиджаке. Но в тот момент, когда масса евреев в Западной Европе добровольно перешли на короткий пиджак, так, и сегодня это уже не является выражением еврейской одежды, так, соответственно, сегодня нет запрета. А те как первые, которые это стали делать, они были неправильными. Но в тот момент, когда это вошло, уже вошло. Это извини. Я закончу только одну историю, которую я рассказываю всюду и везде. Как известно, многие хасидим очень серьезно соблюдают вот это вот то, что сказано «Вахаверим, Хольмаком Нимнаим», то есть что те, которые хаверим, те, которые хотят быть праведниками, то они стараются не смотреть в зеркало. Дед моей жены, у него был брат, очень хасид и праведный еврей. И так получилось, что когда он женился, то им на свадьбу подарили платяной шкаф, а по моде до того времени был платяной шкаф с зеркалом встроенным. Он приходит домой, жена счастливая выходит ему навстречу и рассказывает, какой замечательный подарок получили, только пойди посмотри, он заходит и видит зеркало. Он промолчал. Через 40 лет, когда она умерла, еще во время шива, потребовал, чтобы вынесли шкаф. Ну что значит, 40 лет. Поскольку он видел, что жена была счастлива, когда это дали, он 40 лет молчал, не сделал ни одного замечания. А теперь продолжение этой истории. Это еще не все. Как-то ему показали фотографию Слонимского Рэбби с несколькими людьми. Говорит, это Рэбби, не знаю, это Рэбби Дэвид Вайнберг. А вот это какой человек, смотрите, какое у него лицо. Матис, это ты. Он 40 лет проходил мимо зеркала. Он себя в лицо не знал. Он себя не знал на фотографии. Но жене он не сказал ни полслова, ни полнамека.